Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский. И доброй всем эпохи, потому что Станислав у нас дежурный по эпохе. Станислав, привет.
Привет, Юля. Всем доброго вторника и доброй эпохи.
А не забывайте на нас подписываться, не забывайте подписываться на канал Стаса. Завтра, если ничего такого не случится, я клятвенно обещаю стрим про Моисея, который я давно пообещала. Так что приходите к нам в 6 часов вечера и слушайте про Моисея. А сейчас мы вернемся от того, что произошло 3000 лет назад, 3200 лет назад даже, скажем сразу, к современным событиям. И начать я предлагаю с задержания господина Владимира Плохотнюка, которое произошло в Греции, и который это человек, который, как я понимаю, в десятые годы фактически контролировал Молдову. И это довольно задержание много должно значить для российской политики в этом месте. Я так понимаю, что ты нам можешь все про Плохотника рассказать.
Нет, далеко не все, поскольку делами Молдовы я больше интересовался в первом десятилетии 21 века, когда Владимир Плохотнюк, он же Влад Плохотнюк, по румынской транскрипции его имени, как Влад Цепеш, правильно? Всякий правитель в тамошних местах должен быть в той или иной степени Влад. Значит,
Тут
он...
много Владов, ты знаешь, и без этого.
Да, конечно,
Они
конечно.
гораздо, гораздо севернее, они все равно все Влады.
Да, нет, Влад, вот, собственно, у меня в свое время, кстати, была идея, поскольку самый популярный румынский бренд в истории пространства и во времени – это Дракула, то у меня была идея назвать аэропорт Бухареста именем Дракула. Летаешь в международный аэропорт Дракула. Но пока до этого дела не дошло. Плохотнюк возник уже во втором десятилетии, не как физическое лицо, а как правитель Молдовы. Господарь Молдовы во втором десятилетии 21 века, а я продвигал план Белковского-Бесецку, вернее, план, который потом получил такое название, в первом десятилетии. Он, собственно, предполагал объединение Румынии и Молдовы с предоставлением Приднестровской Молдавской республики права на самоопределение. И если бы этот план был реализован, то у народа Молдовы не было бы значительной части нынешних проблем, но элиты Молдовы, безусловно, были против. Потому что контрольный пакет элит в постсоветском мире так часто бывает, далеко не только в Молдове, долгое время принадлежал людям, которые знали, что государство существует, чтобы его грабить. Ну,
Не только в Молдове,
как
по-моему, это
говорил,
было.
да, я и сказал, что не только. Как говорил известный корейский проповедник Мун, два самых успешных бизнес-проекта в истории – это свое государство и своя церковь. Вот, собственно, поэтому если бы Молдова объединилась с Румынией, то это бы не сработало, правильно? Ничего нельзя было бы сделать. А когда у тебя есть государство, пусть даже очень маленькое по территории, очень бедное с точки зрения там, номинальных параметров типа ВВП, то все равно ты можешь миллиарды украсть очень легко, имея свой один кубический сантиметр государственной границы, а главное – легитимные институты власти, и признаваемые другими государствами. Да? Вся твоя государственность. Поэтому элита Молдовы пошла именно этим путем, и Влад Плохотнюк был одним из наиболее ярких олицетворений этого элитного тренда, наряду с еще другими знакомыми фигурами, типа Илана Шора, который сейчас, значит, олицетворяет пророссийские силы Молдовы, так сказать, еще несколько знаковых фигур такого типа, которые украли, как это часто бывает, скажем, вывели во внешний контур, для того, чтобы, так сказать, юридически более корректно это называть, и отмыли средства, существенно превосходящие там все, что в Молдове можно было себе представить. Еще раз показав, что не обязательно иметь большое государство у себя в кармане. Достаточно иметь маленькое, просто важно контролировать несколько входов и выходов в это государство и аппарат легитимного насилия. Если у тебя это есть, то ты можешь стремительно разбогатеть. Но при этом ты должен быть легитимен еще и в международном масштабе, потому что если ты не легитимен в международном масштабе, то тебе не удастся выведенное во внешний контур легализовать вместе с самим собой как физическим лицом. Вот Владимиру Плохотнюку это не в полной мере удалось, как всегда, мне кажется, из-за алчности. Потому что он поругался с некоторыми своими партнерами, в том числе российскими, вот тем же самым господином Шором, который сейчас на российской стороне, а РФ, как мы знаем, в конце прошлого десятилетия в альянсе, как это ни странно, с проевропейскими силами в Молдове решила схлопнуть Плохотнюка и совместными усилиями в 2019 году его отстранили от власти. Но за то время, что Плохотнюк де-факто контролировал парламент и правительство Молдовы на протяжении как минимум половины второго десятилетия 21 века, он создал себе всячески другие редуты обороны, в частности, в Турции. Потому что важной его заслугой перед президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом было то, что Молдова выдала Турции некоторое количество турецких оппозиционеров и курдских активистов, искавших себе политического убежища в Молдове, но не нашедших. Поэтому Эрдоган облагодетельствовал Плохотнюка и турецким гражданством, и возможностью мирно и спокойно жить на территории Турецкой Республики Северного Кипра, где с 2020 года господин Плохотнюк и находился в основном. До этого он жил в США совершенно спокойно, но потом вот в рамках общей единой европейско-российской, тогда такое еще было возможно, компании его из Соединенных Штатов попросили. Плохотнюк в разные периоды своей жизни был гражданином, помимо Молдовы, Румынии, Турции, как мы только что выяснили, Мексики, правда, потом выяснилось, что мексиканский паспорт фальшивый. Но что значит фальшивый? Я думаю, что он был настоящий, просто не зарегистрирован везде, где надо, потому что там кому-то не додали, не донесли, как это. Сам бланк-то был настоящий. Вот. И что он делал в Греции, почему он считал, что это для него безопасно, я не знаю. Но в преддверии грядущих в Молдове 28 сентября парламентских выборов это важное событие, бесспорно. Потому что, естественно, оно будет важным только если Греция выдаст его Молдове. Тогда это историческое событие первой звездной величины, каких новейшая история Молдовы не знала. Если бы она воссоединилась с Румынией, это, возможно, было бы более существенное событие. Но после того, как такая возможность была упущена, возвращение торжественное на родину Влада Плохотнюка, это, безусловно, то, что надо. Вот. Особенно в нынешней сложной очень предвыборной ситуации, когда нынешняя правящая партия, ПАС, де-факто возглавляемая президентом Майей Санду, может выборы проиграть. Во всяком случае, во время предыдущего электорального цикла, когда были выборы президента Молдовы, Молдова парламентская президентская республика, и президент, значит, не так много, но, тем не менее, символическая его роль велика, и неформальное влияние, особенно при наличии крупной фракции в парламенте, его на политическую ситуацию достаточно велико. Особенно, когда речь идет о сильной фигуре на президентском посту, а Майя Санду, безусловно, сильная фигура. Тем не менее, президентские выборы для Майи Санду были отнюдь нелегкой прогулкой. Она с большим трудом обошла бывшего генпрокурора господина Стояноглу, Александра Стояноглу. А Стояноглу, как можно догадаться, турецкая фамилия, да? Тюркская, гагаузская. Практически на оглу заканчивается. Вот. А референдум о евроинтеграции Молдовы, который был задействован, был придуман как важнейшая составная часть предвыборной кампании президентской, да? Предполагалось, что все, кто за евроинтеграцию Молдовы, придет и заодно уже проголосует за Майю Санду, потому что желающих евроинтегрироваться больше, чем симпатизирующих лично и непосредственно Майе Санду. Он вообще чуть было не закончился поражением. То есть там где-то в последний момент ситуация перевернулась в пользу сторонников евроинтеграции, победивших противников с очень незначительным отрывом. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, в Молдове много, треволнений на тему, не проиграет ли нынешняя правящая партия выборы, потому что там есть, с одной стороны, есть блок «Победа», в который входят четыре партии, это Илан Шор в чистом виде.
Ее же запретили.
Да, его их сняли с пробега. Ну, надо
Очень
сказать,
демократично, по-моему.
Илан Шор, тем не менее,
Нифига не демократическим партиям участвовать в выборах.
с этим я согласен, потому что все-таки Илан Шор сделал все возможное, чтобы демонстративно, мне кажется, привести к такому результату. Помимо того, что сам он является осужденным уже, так сказать, за коррупцию и хищение в Молдове, что нисколько не отвратило его от мысли лично возглавлять все процессы, он еще и проводил съезды своего блока в Москве, всячески подчеркивая, что это он считает себя, безусловно, агентом российского влияния. То есть вряд ли он рассчитывал, в принципе, на регистрацию, скорее важно было повлиять на внутриполитические расклады без себя самого и поддержать тем самым косвенно оппонентов Майи Санду в составе социалистов левого блока, ассоциируемого с бывшим президентом Игорем Дадоном, и силой нынешней во главе с мэром Кишинева Ионом Чобаном. Чебаном, Чобаном, Васюки, Васюки. Я вот в последние годы не так активно интересуюсь политикой Молдовы, поэтому могу делать ударения не в том месте или даже путать гласные, но не расклад в целом. Поэтому, если Плохотнюк вернется на родину, это будет большое, конечно, потрясение. Разумеется, вовсе не факт, что он вернется на родину. Сейчас еще посмотрим, какие силы будут приведены в действие, чтобы заполучить его в какое-нибудь безопасное для него место, потому что, как говорилось в культовой советской картине «Бриллиантовая рука», как говорил один мой знакомый, ныне покойный, я слишком много знал. Плохотнюк, безусловно, слишком много знает, и нужно ли ему возвращаться на родину на самом деле, это сказать, отдельный большой вопрос. Может быть, Турция его отстоит, если она до сих пор заинтересована в его судьбе, хотя оказанная услуга не услуга, и, может быть, сегодня он уже не так нужен Турции, как был в те времена, на которые пришлось его безраздельное господство в родной стране. Но так или иначе, ситуация, это сам по себе Плохотнюк в известной степени символ постсоветской политики. Ну, сказать, когда государство независимо становится предметом бизнеса. И, собственно, ну, это происходило так во многих местах. И дрейф постсоветской политики в направлении все-таки какой-то государственной идентичности, тем не менее, в эти времена происходил. Но второе десятилетие 21 века было в этом смысле временем особого разброда и шатания.
Слушай, ты прям меня пугаешь, потому что ты вот выдвинул такой тезис, на самом деле вполне очевидный, но прямо, мне кажется, политически совершенно некорректный. А как вот с точки зрения особых белых пальто? А оказывается, если существует где-то государство и, скажем, не объединяется в случае Молдовы с Румынией, это может быть продиктовано просто не какими-то национальными соображениями, не соображениями самоопределения нации, а просто, знаешь, интересами бизнеса лиц,
Ну, это, скажем
которых
так,
иначе отберут их кусок пирога. Кто
на
мог
эту тему есть
подумать?
несколько точек зрения, да, но про белое пальто я не нахожусь в полемике с белым пальто, потому что я не знаю, что это такое. То есть для меня это какая-то сущность, ненаделенная субъектностью. Поэтому я и не хотел бы вступать в эту полемику непонятно с кем. А что касается Молдовы, естественно, можно предъявить и другие точки зрения, и они тоже будут отчасти справедливы. Первая точка зрения, что не хотелось лишаться Приднестровья и Гагаузии, что могло бы случиться, если бы Молдова интегрировалась в Румынию. Ну, во-первых, самоопределение Приднестровья предполагалось самим этим актом. Это было в 2004 году, и, наверное, Приднестровье выбрало бы какую-то форму независимости. Тут мне скажут, как же Молдова могла остаться без Приднестровья. Ну, это всегда произносится таким огромным пафосом, как будто Приднестровье – это исконная румынская земля, политая кровью жертв графа Дракулы. Разумеется, это не
Нет,
так.
это, понимаешь, это страшно говорить, что Россия может претендовать на Крым, а Абхазия, каждый, кто не признает, что Абхазия может быть каким-то способом не частью Грузии или там Приднестровье не частью Молдовы, ну ты же знаешь, что он злобный имперский ватник.
Конечно. Я не злобный имперский ватник, я не злобный вообще, потому что я никому не желаю зла. Это, пожалуй, главное и единственное мое достоинство. Что касается, ну, Приднестровье и так не контролировалось Молдовой все эти годы, поэтому что теряли в этой связи с ситуацией, не очень ясно. Ясно, что в Приднестровье тоже существует своя элита, которая заработала очень много денег, если Гагаузия заработала здесь уместно, именно на сером статусе республики. На том, что оно не признанное государство, и там открываются те возможности для обогащения, которых в признанном государстве нет. Это касается и Турецкой Республики Северного Кипра, и много еще какого и чего. Что касается Гагаузии, то сегодня Гагаузия является основной проблемой Единой Молдовы, ну, потому что она, так сказать, настроена против проевропейских сил в Кишиневе и поставляет антиевропейский электорат. Поэтому, так сказать, особенно с учетом соображения, которое я последовательно отстаиваю много лет, что территории в современном мире не имеют принципиального значения, имеют значение что-то другое, ну, то здесь мы ставим знак вопроса. Ну, хорошо, я согласен с тем, что объединение с Румынией, с Гагаузией бы тогда, 20 лет назад, ничего бы не случилось, она бы с удовольствием интегрировалась в Румынию. Расшатывание этих процессов началось значительно позже. Да, Приднестровье бы ушло из Молдовы, где оно де-факто никогда и не находилось, в составе независимой Молдовы. Дальше есть более важный аргумент, с которым я готов отчасти согласиться с Кореей, который стоит в том, что в Молдове значительная часть населения русскоязычная на сегодняшний день, почти 25%, а в описываемые имена больше, и русскоязычные почувствовали себя ущемленными в новом государстве более чем в старом. Весьма вероятно, что по состоянию на тогда, и так оно и было бы, но это уже предмет дальнейшего обсуждения. В конце концов, если стремиться решить проблему, а не создать ее, то всегда ее можно решить. Правящая элита очень часто нацелена на то, чтобы создать проблему, потому что, само собой, во-первых, если ты можешь создать проблему, это уже является доказательством твоей субъектности. Эта часть действительно так. Многие субъекты, не только мировой политики, но и общественной и частной жизни, да, известны благодаря тому, что они создали какую-то проблему. Ну, например, кто-то заливает соседей периодически, и поэтому его существование известно. в многоквартирном доме. Если бы он не заливал соседей, то никто бы никогда не вспомнил о его существовании, а жизнь в одиночестве и забвении весьма скучна. Кроме того, выйти на диалог о том, что, так сказать, тебе что-то причитается, можно, если ты создаешь проблему. Ее надо решать. Если ты не создаешь проблему, то на тебя могут очень долго не обращать внимания. Это прекрасно описано в классическом стихотворении песни великого Владимира Семеновича Высоцкого про козла отпущения, который пока не создает проблем, с ним никто ни о чем не договаривается. Как только он начинает создавать проблему, значит, с ним начинают договариваться. Это в известной степени положено и в основу новейшей, проявившей себя там, чуть более десятилетия назад, политической философии Владимира Владимировича Путина. Чтобы с тобой договаривались, надо создать проблему. Пока ты беспроблемен, с тобой незачем говорить и нет предмета для диалога. Так и здесь, да, значит, поэтому, на мой взгляд, все это можно было утрясти, но сейчас уже, естественно, ситуация совершенно иная, не такая, как 21 год назад, и этот план не трансферабелен в нынешние времена, потому что, во-первых, очень значительная часть не только молдавских молдаван, но и молдавских русских и приднестровских жителей любой этнической принадлежности получили румынские паспорта и евроинтегрировались в личном качестве. В связи с чем, так сказать, проблематика евроинтеграции тех или иных территорий стала несколько вторичной. Хотя все равно вопрос инцидент не исчерпан, как сказал поэт, потому что все равно жить на своей земле для многих, для кого-то это не имеет значения никакого, а для многих это имеет существенное значение, и всегда хочет, чтобы та территория, на которой ты живешь, жила хорошо, а не только ты где-то в удалении от нее. И, во-первых, не все способны переместить себя на другие территории. Это требует очень значительных ресурсов и усилий, которых далеко не у всех есть, а у большинства населений их нет, таких ресурсов. Но даже если у какого-то конкретного физического лица или группы физических лиц такие ресурсы есть, это вовсе не значит, что эти лица будут счастливы на чужбине, да простится мне это пафосное существительное. Каждый хочет все-таки жить в том месте, где родился, потому что всякий человек в момент рождения приобретает некий исходный код, состоящий из каких-то параметров. Это время рождения, как сказал великий русский поэт Кушнер, времена не убирают, в них живут и умирают. Все наши фантазии о том, что мы делали в 18 веке или будем делать в 22, не только лишены оснований, но и являются проявлением нашей гордыни, попытки сбежать из собственной шкуры в какие-то времена, где нас нет и не может быть. К этому же относится и бесконечное рассуждение в духе альтернативной истории, а что было бы, если бы, и вечный вопрос русской интеллигенции об исторических развилках. А вот если бы в 1745 году мы пошли не туда. Да мы что они пошли, что рассуждать-то? Нужно скорее объяснить, почему мы оказались там, где оказались, а не рассуждать о том, вот, что было бы, если мы свернули в другую сторону. Мы же почему-то не свернули. Вот на ответ вопрос, почему мы не свернули, он уместен, и его желательно бы дать, а не рассуждать. Вот. И, как всегда, ответ всегда сводится, почему мы не свернули, потому что в кузнице не было гвоздя. И зачастую с чисто внешней стороны так оно и есть. Действительно, большие исторические выборы часто делаются как будто бы под влиянием очень мелких событий, причин, мотивов и так далее. Но, как правило, эти мелкие причины, события и так далее вуалируют все-таки базовый тренд, которому соответствует движение предопределенной истории, а, так сказать, и тут не нужно перепутать одно с другим. Вот. Поэтому сейчас уже этот вопрос не стоит, и действительно тезис о том, что Молдова и Румыния могут проинтегрироваться в Евросоюзе, возможно, это правильный ответ на вопрос. Но все равно стоит вопрос, а что будет с русскими? То есть те самые аргументы, которые выдвигались 21 год против моего плана, впоследствии ставшего планом президента Траяна Бесеску, ответы на них стали еще менее очевидными, чем были. Если, конечно, не иметь в виду персональную евроинтеграцию людей, уже этого возжелавших и получивших такую возможность через румынский паспорт. Что делать, что русским, так сказать, судьба русских в Молдове стала лучше, чем была за 21 год? Нет, не стала. Судьба Приднестровья какова? Тоже непонятно. Да? То есть ответов на эти вопросы по-прежнему нет. И, скажем, в
Сама
этом
Молдова-то
случае
как себя чувствует?
тот план 21-летней давности скорее давал на них ответы, чем не давал. Но я всегда готов согласиться с тем, что позиция моих оппонентов заслуживает самого внимательного изучения и обсуждения, и я ни в коей мере не хочу возвести их на них напрасно и сказать, что единственной причиной сохранения государственной независимости является бизнес интересы элит. Нет, нет. Во-первых, это в разных случаях очень по-разному. Я говорю, что в некоторых случаях очень важный мотив срыва каких-то национально-государственных проектов исключительной важности являются бизнес-интересы элит. Да, это так. Это не значит, что эти бизнес-интересы тотальны по отношению к любым другим вопросам бытия и сознания государств. Если говорить о постсоветских государствах в принципе, то их основная проблема состоит в том, что большая часть, большинство из них, не все, сейчас мы к каким государствам это не относится, мы сейчас скажем. Это не относится в чистом виде к государствам Балтии и отчасти к России. Получили независимость, не борясь за нее. Они сначала получили независимость, а потом стали думать, что с ней делать. Да? То есть, сказать,
Так и
решать.
другие как-то не особенно боролись, если честно.
Нет, ну страны Балтии боролись, безусловно, эта идея всегда была. И, безусловно,
А.
за эту независимость боролась Россия. Не так, чтобы сильно, но, по крайней мере, это было очень внятной позицией Бориса Ельцина и определенной части российской элиты, начиная с июня 1990 года, когда Ельцин стал председателем Верховного Совета РСФСР. Ну, то, что Советский Союз не то чтобы особо жилец на этом свете, стало ясно на первом съезде народных депутатов еще в мае-июне 1989 года. В этот момент уже было понятно, что как минимум в старом формате он не выживаем. И в конечном счете вопрос стоял о том, сохранится ли он в составе 9 республик, как это обсуждалось в рамках так называемого Новогорьковского процесса 1991 года, или не сохранится вообще. И тогда Борис Николаевич Ельцин, который был, безусловно, борец за независимость Российской Федерации от своей империи, это очень важная позиция, просто потом с этой темы съехали. К сожалению, а нужно было бы довести ее до логического конца. Выдвинул очень важный тезис, с которым он, собственно, отправился даже в западные столицы. А ведь Запад, вопреки утверждениям нынешнего Владимира Ивановича Путина, вовсе не хотел распада Советского Союза. Я помню, как еще в 1991 году президент Джордж Буш-старший тогда, а не младший, приезжал в Киев и выступал там на тему, что нужно избегать крайности агрессивного национализма и ни в коем случае не распускать Советский Союз. Единый Советский Союз казался Соединенным Штатам и их союзникам гораздо более предсказуемой и устойчивой конструкцией, чем энное количество независимых государств на его руинах, при том, что было
И
неизвестно,
они были совершенно правы.
причем
Они
неизвестно,
просто недооценили степень цинизма и жадности Ельцина, который
сколько...
хотел кусок положить себе в карман.
Я-то в этом смысле полный сторонник Ельцина и независимости России от империи. Значит, и Борис Николаевич тогда предъявил Западу важный аргумент, что если Советский Союз сохраняется в составе 9 республик из 15, 6 точно отваливаются, никаких ни политических, ни других возможностей реинтегрировать их в Советский Союз нет, Союз суверенных государств, то это, он становится исламским государством. Поскольку и базовое количество населения в исламских республиках, а главное, темпы его прироста качественно превосходят все, что происходит в славянских государствах. Этот аргумент был важным и услышанным, но возвращаемся к мысли, а почему Советский Союз распался в принципе? Распался ли он в принципе в результате интриг Ельцина и еще кого-то или нет? Нет, нет, конечно. Интриги были лишь механизмом оформления тех исторических процессов, которые созрели независимо ни от чего. Союз Советских Социалистических Республик, именно так называлось это государство, существовал для того, чтобы построить коммунизм. Это было в его названии, обращая внимание, нет ни территориальной, ни этнической привязки. То есть, где находится Союз Советских Социалистических Республик, неизвестно. Он может находиться на Евразийском Хартленде, как он был, а может находиться и в Латинской Америке, не так ли? Вот, да. Поэтому и из его названия, и из его концепции вытекало, что значит, он строит коммунизм и должен доказать преимущество коммунистической системы над некоммунистической. К середине 80-х годов стало очевидно, что это никак не получится. Что коммунистический проект мертв, ради которого Советский Союз существовал. И поскольку Советский Союз был структурирован по республикам, то есть там уже были протоструктуры, протогосударственные структуры, надо сказать, что Российская Федерация в этом смысле была самой ущемляемой и гонимой структурой, поскольку было союзному руководству было ясно, что именно российский сепаратизм может стать главным могильщиком Советского Союза, что и случилось в итоге, но в Российской Федерации не было даже своей компартии, не дай бог. Во всех остальных республиках она была. Ее специально не было, потому что российская компартия могла бы на определенном этапе объехать на хромой козе Коммунистическую партию Советского Союза. Этот объезд состоялся, но после крушения Коммунистической партии, или, по крайней мере, на фоне ее отстранения от власти. Отстранил компартию от власти, между прочим, Михаил Сергеевич Горбачев. Я напоминаю, это тоже переломный и поворотный момент в судьбе Советского Союза. 15 марта 1990 года, когда он избрался президентом СССР. В этот момент, когда власть в Советском Союзе перешла от институтов религиозной власти, от религиозных институтов в виде КПСС, как институции религии коммунизма, к светскому институту, президенту, тогда уж стало точно ясно, что коммунистического проекта больше нет, а раз коммунистического проекта больше нет, то тогда и Советский Союз не нужен. Может быть, что-то нужно на его месте, но не Союз Советских Социалистических Республик, его концепции.
Китай-то как-то это там,
Его концепции.
коммунистического проекта тоже нет, Китай остался, что-то не разделился на Северный и Южный Китай, на царство У и царство Ся.
Но, тем не менее, что у Китая другая судьба. Во всяком случае, я не считаю судьбу предпочтительной. Во-первых, Китай – это совершенно другая цивилизация со своими приоритетами.
Нет, просто если вы, извините, я чуть-чуть с тобой поспорю, просто мне кажется, из одного не следует другого, из того, что сдохла коммунистическая идея, она сдохла, и слава богу, знаешь, есть множество,
Нет, ну…
я не знаю, вот есть МВФ, который создавался под Бреттон-Вудскую систему. Бреттон-Вудская система сдохла, а МВФ вполне
Это
существует.
ничего
Если у вас
хорошего не
есть.
сулит этому МВФу, как не сулит ООН и всем институтам, которые пережили свое время. Да, он существует только потому, что тут как раз есть шкурные интересы в том, что он существовал. Нужен ли он объективно современному миру, это отдельный открытый большой вопрос. И при моем глубоко неоднозначном отношении к Дональду Трампу, то та положительная роль, которую он играет в современном мире, как трикстер, да, как разрушитель старого мира, это показать неэффективность и ненужность этих заведомо устаревших институтов. Но Союз Советских Социалистических Республик был точно не нужен. Если бы республики имели какой-то общий проект, который они хотели бы реализовывать и дальше, то мы не могли как-то создать новое объединение, назвать его по-другому и двигаться дальше, сказав, что мы теперь строим не коммунизм, а что-нибудь совершенно иное, что, собственно, в Китае в этом смысле его судьба качественно отличалась от Советского Союза. В нем в названии было слово «Китай», которое все равно привязано к Срединному царству, к Поднебесной, понятно, где это находится, и оно является историческим правопреемником всего-всего-всего. Да, Советский Союз создавался как, хотя на этой территории, но как государство с качественно новым проектом. И трансформация китайского коммунизма в такое, так сказать, нечто посткоммунистическое началась еще в недрах коммунистического режима и, так сказать, успешно, да, докатилась до сегодняшнего дня. Хотя я не, так сказать, не считаю, что китайский пример хорош для постсоветских стран.
Нет, нет, ты просто извини, ради бога. Дело в том, что как-то вот когда я слышу, что когда какой-то проект, там, государственная бюрократическая структура, государство, вот раз коммунизм больше не строит, значит, Советский Союз должен развалиться. Ну, например, до этого логично возразить, наверное, на этой территории существовала Российская империя, даже в еще больших границах. Почему бы, условно говоря, не возродить Российскую империю? Мне кажется, это какой-то очень такой, как бы сказать, схоластический аргумент, который просто не обращает внимания, так как какой-то гегелевский, в то время как ситуация очень простая. Просто сидели секретари соответствующих ЦК, которые мечтали эти куски территории положить себе в карман и разорвать это единое целое на части, потому что так они становились неподконтрольными никому. И им не было дела до этого целого и до того, что, в общем, все эти разорванные куски начнут истекать кровью и рухнут в средневековье. Им просто, ну как-то, ну, они грабили во время пожара, вот и все. Вот не надо подводить какой-то большой теоретической основы по то, что когда человек видит достаточно безответственное, что горит дом, он забегает в этот дом и
Ну, я бы не
теряет то,
сказал,
что
что… Нет,
есть.
во-первых, что касается Гегеля, я вообще гегельянец, постгегельянец, поэтому в моем рассуждении нет никакого противоречия. Во-вторых, ну нет, я никак бы не сравнил с… Во-первых, я не считаю, что все постсоветские государства рухнули в феодализм, отнюдь нет. Во-вторых…
Я в каменный век. Просто разорвали все экономические связи, исчезло государство.
Ну,
Мы
все…
пережили, на самом деле, действительно чудовищный, вот так, если подумать,
Ну, это…
свободы было много, да. Все остальное
Ретроспективно,
был
ничего чудовищного
кошмаром.
такого. Да, что-то очень плохое происходило на периферии империи, там, где происходили реально кровавые конфликты. Все-таки руководители союзных республик не сбежали с награбленным. Они отстроили какие-никакие институты власти на этой территории. И, так сказать, эти институты власти функционируют и эволюционируют по сей день. Поэтому нельзя сказать, что Советский Союз погрузился в кровавый хаос. Но он где-то, очевидно, не так. Его распад был действительно за исключением череды периферийных конфликтов, которых, конечно, нельзя недооценивать. И снимаем шляпу перед их жертвами. выражаем всем соболезнования. И, естественно, распад Советского Союза наследовал и очень специфически проведенные советские границы, породившие эти конфликты, поскольку эти границы прочерчивались достаточно произвольно, исходя из того, что Советская империя никогда не развалится, а поэтому не так уж важно, где, что, так сказать, какие территории принадлежат какой союзной республике. Но в целом, в общем, ничего, так сказать, даже сопоставимого с Югославией, не говоря уже об африканских сценариях, на территории Советского Союза не произошло. И...
Да, например, просто исчезла наука, да, потому что или люди уехали, или лишились финансирования, потому что, ну, как бы сказать, такая сложная форма организации, как наука и развитие технологий, не живет в обществе, где нету полиции, где существует система первоначального накопления, и где рухнули все хозяйственные связи, и где никто не платит налогов. Вот просто для примера.
Нет, ну как она исчезла? Она сейчас существует в каких-то формах, пусть и не таких...
Слушай, ну по сравнению с советской, ну это действительно смешно. Мы же деградировали реально.
Нет,
Причем все.
ну,
Все
деградировали.
республики деградировали абсолютно. Я сейчас говорю только по одному, допустим, критерию, по критерию науки. Хотя, казалось бы, там наука нуждается в свободе. Советская наука была ужасно зарегулирована, там какие-то страшные парткомы и всякое такое. Все, конечно, надеялись, что это расцветет. А это просто разъехалось, разбежалось или сдохло.
Я, кстати, хочу сказать, что стареет многое, но особенно стареет Геннадий Андреевич Зюганов. Ему исполнилось уже 81 год, и он, несмотря на это, пошел на очередной срок в КПРФ. Я все-таки, Геннадий Андреевич, вот мы только что нашли человека, который будет гораздо более эффективным лидером КПРФ, чем вы. Это Юлия Леонидовна Латынина. То, что она излагает, ваша программа только гораздо более харизматична, внятна, а главное, у нее есть запас репутационной прочности у кинутых ею либералов. Они еще не готовы признать, что она больше не с ними. Поэтому давайте, пока не поздно. Я понимаю, что вы внука своего хотите протащить, но не ждите этого. Юлия Леонидовна, председательница КПРФ. Это все то, что вы говорите. Абсолютно, Геннадий Андреевич, дорогой. Только из уст Юлии Леонидовны она звучит, это звучит гораздо более убедительно, потому что она гораздо более подготовленный человек, чем вы.
Я антикоммунист, заведомо. Понимаешь, я злобный я по жизни не просто антикоммунист, я тотальный
По всем,
антикоммунист.
по
Хотя
всей...
государственник,
Все,
разумеется.
это сам, по всем тезисам про то, как плохо распад Советского Союза и что, стало, что ужасного стало с наукой, сказать, да, я очень скорблю по науке, но, снявши голову, по волосам не плачу. Кроме того, в истории всегда бывают переходные эпохи, не так ли? Как прекрасно писал Андрей Амальрик в своей классической работе про существует ли Советский Союз до 1984 года, там, в первом веке римские футурологи обсуждали это, выдержит ли Рим дома в 10 этажей, а уже через несколько сот лет на римском форуме паслись козы, как у меня за окном в деревне. Это, с таких периодов история человечества переживала не один, и даже не 10, а значительно больше. Переживала их и китайская история, которая просто Китай вся распадался и воссоединялся внутри самого себя. В связи с чем и что укрепляло ощущение Китая как пупа земли, которого у нашей страны, я говорю сейчас наша страна, потому что мы не отделяем все разные исторические этапы, никогда не было. Наше русское ощущение всегда было маргинальное и периферийное. Мы всегда находимся на краю света, и мы должны куда-то, так сказать, как-то убедить то, где мы в данный момент видим пуп земли, что это, так сказать, что мы имеем право там находиться. В этом смысле попытки позаимствовать китайскую модель психологически ничем качественно не отличаются от попыток заимствовать западную модель, но с одной важной оговоркой. Все-таки русские европейцы, на мой взгляд. И поэтому любые западные модели так или иначе ближе русским, чем китайская. И даже если они несовершенны. При этом в чем был ноу-хау коммунистического периода, что впервые, ну, это ремейк Третьего Рима, да, что мы захватили самое передовое учение и обскакали в конкурентной борьбе за имплементацию этого учения Запад. Запад еще должен был прийти в коммунизм только со временем, а мы уже пришли в коммунизм. Что первыми. И тем самым из Москвы, значит, начался свет нового мышления еще задолго до того, как этот термин возник в контексте Горбачева и перестройки. Соответственно, это новое мышление привело нас в ГУЛАГ, к огромным миллионным жертвам, которые, я не считаю, что принесли нам что-то хорошее. Потому что про Сталина, который взял страну с сахой и отдал ядерной бомбы, ну так ядерную бомбу сделали не только в Советском Союзе, а Советский Союз во многом сделал ее за счет промышленного шпионажа, а также то есть индоктринированных коммунистов, которые не за страх, а за совесть передавали нам американские секреты. Не так ли? Но ведь можно было и без ГУЛАГа это все сделать.
Вот, можно это золотые слова, можно я тут ставлю свои 5 копеек,
Да.
которые заключаются в том, что у меня был прадедушка, его звали Яков. Он жил в селе под Бородиным. И когда мы туда с папой приехали, где-то это было уже в 80-х годах, он был богатый крестьянин, его раскулачили, естественно. И он первым в селе закупил сеялку и веялку. И нам показали, сеялки уже не было, а веялку нам показали. Она еще существовала, и нам сказали, что пока колхоз существовал, ну, вернее, конечно, все-таки до 60-х годов, он пахал на яковой сеялке и веялке. Так что насчет цитаты с ядерной бомбой, которая приписывается Черчиллю, но, похоже, является фейковой, я не
Нет, нет,
знаю.
она не фейковая, это цитата на самом деле из британского историка Айзека Дойчера.
Но я могу сказать, что товарищ Сталин принял страну с сеялкой моего деда Якова, конной сеялкой и веялкой, и оставил страну с конной сеялкой моего деда Якова. А если бы мой дед Яков не был раскулачен, и мой другой, вернее, прадед Яков не был раскулачен, и мой другой прадед Митрофан не был раскулачен, я сильно подозреваю, что они кое-что лучше сеялки и веялки к
Ну, и к тому, что
60-му
Сталин
годам забалансили.
истребил значительную часть лучшего генофонда нации, да простятся мне эти банальные формулировки, да, что никогда ни одной стране не идет на пользу, в том числе не идет нынешней Российской Федерации, которая, хотя, на мой взгляд, и не придет к массовым репрессиям сталинского образца, по многим другим параметрам она приближается по степени закручивания гаек, ну, еще, скажем пока мягко, к самым жестким послесталинским образцам, но вполне себе тоталитарно. Вот ровно сегодня, помимо, значит, запрета на поиск экстремистских материалов в соцсетях, запретили еще и иностранный кинематограф. Между делом. Ну,
Погоди, как запретили иностранные?
Госдума приняла какой-то закон, ну, в смысле, он же Госдума приняла, Кремль постановил, что там какие-то фильмы, которые не соответствуют скрепам, основным приоритетным традиционным ценностям российской цивилизации, хотя никто так и не дал этому термину определения, что такое российская цивилизация, они там, их нельзя показывать, в том числе и на стриминговых платформах. Не только в кинотеатрах, но вообще везде, где больше 100 тысяч зрителей. Я могу путаться в деталях, но в главном я, безусловно, не ошибаюсь. Значит, там и показывать их нельзя. И это регулирует Министерство культуры, которое, если говорит, что фильм нехороший, то его нельзя показывать. Ну, это, видимо, пролоббировал Никита Сергеевич Михалков, опять же, в своих бизнес-интересах, но сути дела это не меняет.
А тебе не кажется, что вот все, что мы наблюдаем, вот этот запрет на поиск экстремистских материалов, кстати, не понимаю, в каком это сейчас состоянии. Опять же, VPN, там теоретический запрет WhatsApp, ну, естественно, замедление YouTube, просто строится большая инфраструктура, как раз подражание китайскому интернету.
Да, конечно.
И вот вопрос отсечения всего, что считает Кремль вредной информацией, я даже думаю, что поэтому не так страшно щемят иноагентов, как могли бы щемить, потому что просто решают этот вопрос технологическим способом раз и навсегда, ну, вот технологическим, а не уголовным способом, я бы сказала вот так. Уголовным тоже, но главный упор делается на системное решение. Причем, как я понимаю, очень не глупые люди делают этот чебурнет, вопреки слухам, на системное решение в китайском стиле. К вопросу как раз о подражании.
Разумеется, образцом является китайский фаервол и вот этот создаваемый Мах, то ли он называется, то ли Мах, то ли Макс. Я его называю Мах, потому что только что нам объяснили, что заимствованные всякие англицизмы неприемлемы. Почему же в мессенджере он называется Макс? Ну, по другой версии он назван так
Слушай.
в честь нынешнего министра цифрового развития Макса Удашадаева, поэтому Макс. Но я, кстати, лично знаком с Максудом Шадаевым. Он молодой парень, лет на 5 моложе меня, хотя лет на 5 моложе меня уже не может считаться молодым парнем, но для меня все это по старой памяти он очень молод. И он действительно серьезный профессионал, в этом нет сомнений. Он прекрасно понимает, что надо делать и как в IT-сфере. Вот. Но они создают в чистом виде цифровой концлагерь, но они вводят уголовную именно ответственность, помимо своих технологических ухищрений. И цель этой уголовной ответственности, которую они сегодня принимали, вот это принято во втором чтении, Максуд Шадаев приходил в Государственную Думу, и там делал вид, что хотят у него что-то узнать. Он всем объяснил, что цифровой концлагерь создается с целью, естественно, защиты свободы слова, потому что это позволяет
Вот так, как Урсула фон дер Ляйен.
ну, Ursula von der Leyen все-таки до этого далеко, избежать полного запрета WhatsApp и Google прямо и YouTube прямо сейчас, можно только таким путем. Альтернатива – это полный запрет иностранных мессенджеров и экосистем незамедлительно. Компромиссный вариант – это введение уголовной ответственности за использование запрещенного, за тяготение к запрещенным материалам, которое, конечно, носит в первую очередь психологический характер. Потому что можно ли контролировать поиск там, всем народам этих материалов? Ну, теоретически можно, да? Если провайдеры передают всю информацию о том, с каких IP-адресов что искали. Да? Но главное на расчет и надежда на то, что люди сами испугаются и не будут ничего искать. В массе своей. Конечно, всегда найдется некоторое количество отщепенцев, которые будут искать все равно, но их немного, никакой критической массы, несущей угрозу стабильности власти, они не образуют, особенно в условиях, когда весь политический инструментарий противостояния этой власти уничтожен. Да, конечно, поэтому тут, но как раз это, то, что они принимали сегодня, это не технологическое решение. Технологическое решение им никто не запрещает проводить, и они будут его делать. Да? А это именно уголовное решение. Да? Это именно за запугивание всех, кто не туда, так сказать, это самое. Как по известному анекдоту, опять же, советских времен, как мы помним, что на советском телевидении было 4 программы, то есть каналы 4 современной терминологии. И анекдот был в том, что по первой, второй, третьей программам показывает съезд КПСС, а на четвертой сидит председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов и говорит, я тебя попереключаю. Вот, собственно, это, в этом смысл этих принятых законопроектов. Это я к тому, что тоталитаризм, несмотря на то, что умел хорошо продемонстрировать на своей витрине огромные успехи, в конечном счете обескровил нашу страну. И, как выяснилось, этих огромных успехов можно добиться и безо всякого тоталитаризма.
Нет, это я даже не сомневаюсь, я просто...
Совершенно, совершенно свободного мира, если захотите создать для этого соответствующие условия. И я продолжаю долго думать над политической жизнью и философией Владимира Владимировича Путина, который очень любит говорить, вот я близок к тому, чтобы окончательно написать программный труд в гегельянском духе о том, что из себя представляет Путин с точки зрения мирового духа и иронии, и хитрости разума. Путин неоднократно говорил о том, что Запад хочет сдержать Россию. И он принимает какие-то меры к тому, чтобы сдержать развитие России. Соответственно, здесь, в честном виде, на мой взгляд, мы имеем дело с оговоркой по Фрейду. Это Путин сдерживает Россию, причем в его терминологии сдерживание – это глагол очень позитивный. В 90-е годы Владимир Владимирович Путин, будучи ну, человеком определенного психотипа, и человеком, для которого самое главное – это безопасность. Так уж жизнь сложилась, это наложилось на его психотип, но это совпало с обстоятельствами его детства и юности, которые всегда формируют человека в очень значительной степени. Да, он столкнулся со стихией, с русскими стихиями. Вот сдерживание относится именно к этим русским стихиям. Что он, его историческая миссия в том, чтобы не дать русскому человеку разгуляться. Опять же, по известной фразе классика «широк русский человек, я бы сузил». Вот что нам поэтому... Он, собственно, и занимается сдерживанием России. И занимается им достаточно успешно. В этом случае никакой Запад не мог бы ничего такого сделать. Тем более, недавно Владимир Владимирович Путин проповедовал, поздравляя Дональда Трампа с днем рождения, проповедовал последнему теорию по собственному признанию Кремля. Это не домыслы и не утечки. Активного соучастия России в создании американской государственности. Кремль, правда, не расшифровал, что имеется в виду. Вероятно, имеется в виду, что во время войны за независимость Екатерина II не поддержала военными войсками короля Георга III, а также разрешила по-прежнему, значит, российским судам входить в американские порты. Не запретила, точнее. Ну, возможно, какие-то 3 копейки, это можно оценить как небольшой вклад в создание американской государственности. Но вот Соединенные Штаты точно внесли большой вклад в создание той государственности, которая была доверена Владимиру Путину 31 декабря 1999 года. Потому что когда Советский Союз все же развалился, вопреки позиции Вашингтона, вопреки, они, сейчас у нас же официальная доктрина в том, что это все США с их союзниками провернули. Ничего подобного. Они просто упустили момент, когда это можно было остановить. То есть, если бы они хотели, это нужно было останавливать в году 88-м. Потом было уже поздно. Значит, когда они хватились, было поздно. Тем не менее, США и союзники, ну, союзники тогда, в принципе, только сидели и наслаждались новым миром, в котором больше нет никаких угроз, и война в Европе совершенно невозможна, еще не зная, что случится потом. А США исходили из того, что Российская Федерация самая умная, продвинутая, ответственная сила на постсоветском пространстве, и поэтому, безусловно, нужно дать ей бразды лидерства на этом пространстве. Поэтому, несмотря на все знаки вопроса, которые здесь стояли, и кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН получила Российская Федерация, и все ядерное оружие Советского Союза получила тоже Российская Федерация. США считали это единственно правильным. Поэтому здесь стремление США лишить РФ чего-то, чего бы то ни было, мне кажется, несколько преувеличено. Да, я согласен, что США не доработали, что план Маршалла для России был бы гораздо правильнее, и, сказать, и то, что это все проигнорировали, а устремились в объятия Китая, ну, устремились еще в 70-е годы, но в 90-е годы устремились по новой еще с утроенной энергией, завораживая себя совершенно фейловые и фейковые доктрины о том, что экономическое развитие Китая приведет его к демократии западного образца, чего, естественно, не было и быть не могло. То забыли как-то. РФ оставили ее на периферии, обидели, так сказать, не донесли на руках. В этом, возможно, состоит ошибка США и Запада коллективного, но, по крайней мере, по состоянию на 90-е годы никакой речи о том, чтобы добить Россию да развалить ее, как сейчас утверждает Путин, не было. Не было и потом. Сам поразительно, что Путин переоценивает в этом новом пропагандистском ключе свои собственные шаги нулевых годов. Например, создание федеральных округов. Теперь утверждает, что федеральные округа создавались для того, чтобы вот по их границам и распустить Российскую Федерацию. Я прекрасно помню, как рождалась идея федеральных округов, и правда в том, что она родилась еще при Ельцине. В 99 году она пестовалась тогдашней администрацией президента во главе с Александром Стальчем Волошиным. И смысл ее стоял в том, чтобы перепочинить силовиков. Что Кремль очень устал от того, что в каждом регионе свои силовики замкнутые на губернатора, с этой вольницей пора кончать. И нужно было создать какую-то инстанцию власти, которая контролировала бы всех региональных силовиков, а у губернаторов эти рычаги забрать. Вот для этого придумали федеральные округа и полпредов. Потом, когда уже подчинили самих губернаторов полностью и положили их под себя, федеральные округа и полпреды стали не нужны, но они вот до сих пор существуют в какой-то рудиментарной форме, просто потому что не в стилистике Владимира Владимировича Путина просто брать и ликвидировать то, что есть. Типа, если не очень мешает, пусть будет. Хуже не станет. Хотя сейчас федеральные округа совершенно не нужны. Но в какой-то момент Путин, поскольку Запад не прижал его к любящей груди, убедился в том, что Запад хотел расчленить Российскую Федерацию, то есть его самого. И с этого момента начинается существенный поворот всей этой постсоветской политической биографии.
Как прежде, вот тут мне пишут некий мяк: Юлия не еврейка, она криптоеврейка, то есть стесняется дедушка Яков он. Но дедушка Яков из села под Алексеенки под Бородиной, ну, конечно, которых с Яковой сеялкой и Яковой вилкой, абсолютно вы правы, чисто еврей. Должна вас разочаровать, молодой человек. Они баймет русит. Я, в общем-то, на самом деле русская. У меня вот к тебе какой вопрос? У нас уже осталось не очень много времени. Слушай, ну, коль скоро мы заговорили обо мне, давай-ка, потому что тут народ свирепствует и просит, кто-то выражает мне поддержку. Ты знаешь, что-то больше народу выражает мне поддержку. Что ты скажешь про санкции, введенные против меня Зеленским? Я не настаиваю, если тебе...
Ну, во-первых, всегда хорошо быть в каком-то списке иерархии. Я это знаю по себе. Пока меня не сделали иноагентом в России, а мне его сделали только в сентябре 2023 года, то есть через
И
полтора года.
я иноагент, видишь, как я...
После войны
Нет,
я как-то
Бинго собрал
переживал.
Арестович. У него еще и белорусские есть эти самые. Он то ли в Беларуси, то ли в розыске, то ли еще что-то, я забыл.
Я считаю, что поскольку мы входим в эпоху, когда иерархическое государство утрачивает свои позиции. Вы, кстати, многие законы, которые сейчас принимаются при Трампе, об этом свидетельствуют. Да? Например, все эти акты типа Genius и Clarity, которые легализуют криптовалюты и качественно уменьшают тем самым роль государства в обращении валют и в создании финансовых инструментов. Да? Сколько роль иерархического государства уменьшается, то чем, так сказать, больше санкций против тебя со стороны иерархических государств, в этой степени тем лучше. Тем больше ты выбросишь в некую сетевую реальность, которая от иерархических государств никак не зависит. В том, что касается тебя лично, я не согласен, безусловно, с твоей позицией по Украине, местами категорически, и тебе об этом известно. И, конечно,
Да.
только ленивый меня не спросил за последние месяцы, а как же ты можешь вообще общаться с Ватыниной? Я не говорил ни себе, ни публично, ни не публично, но ответ-то у меня один на все. Да? А дело в том, что давно еще я, по-моему, эту историю рассказывал, но расскажу ее вновь, потому что память коротка и у меня, и у многих других, и, наверное, все забыли. История-то не важная, поэтому запоминать ее было не обязательно. Что в свое время на «Эхе Москвы», когда еще она существовала, я решил сделать, вернее, предложил Венедиктову, и он с этим согласился, сделать программу, где бы спорил сам с собой. Где вот один и тот же человек я, только чуть-чуть по-разному одетый, то есть две видеоверсии одного меня, занимали бы прямо противоположные позиции по самым разным вопросам.
Это старое софистское упражнение. Это то,
Да,
что
конечно.
требовали в Древнем Риме и в Древней Греции. Если ты учился в софистской школе, тебе ровно это и требовали. Докажи эту позицию и докажи прямо противоположную, чтобы
Да,
отходить на боках и шланг
и
ходить на боках.
мы даже сделали на «Эхе Москвы» два пилота этой программы, они вышли в эфир. Это моя полемика с самим собой. Значит, и аудитория несколько обалдела, поскольку не все понимали, что происходит и как это устроено. Вот, но это нельзя было сделать на «Эхе Москвы», поскольку чисто технологически требовались некоторые инвестиции. Все-таки это чуть-чуть затратный проект, когда один и тот же человек должен выступать в двух ипостасях в режиме онлайн. И тогда мне предложил Сергей Шнуров, который возглавил канал RTVI, сделать это у него на канале RTVI, и это почти уже было на мази. Но в этот момент вмешался владелец канала RTVI Ростехнологии, которые сказали, что нет, все-таки регулярные передачи с Белковским – это перебор. Периодическое появление Белковского как эксперта возможно, но передача с ним – это уже все-таки на этом и пойти не мое. И проект так и не состоялся. Но, в принципе, если бы я сейчас, я пока за последние 3 года так и не начал искать инвестиции под свои медиапроекты, но если бы начал, я начал бы с этого проекта. Но пока я избавлен от необходимости, поскольку в роли Белковского 1, если считать меня самого Белковским 2, я Юлия Леонидовна Латынина. Мы прекрасно делаем такой проект. Неужели я должен так просто взять от него и отказаться?
Я вообще считаю, что это какое-то безумие, когда вот люди, я сколько вызывала на дебаты, я не знаю, там тоже Соболь, тоже Певчих, того же Пивоварова, я уж не говорю о Яшине. Все прячутся, все люди стали отменять друг друга вместо того, чтобы полемизировать. Мы с тобой, между прочим, и по поводу распада СССР крайне не согласны. Так
Да.
это же интересно.
Ну, это не просто интересно, это доказывает, что люди с полярными точками зрения по многим вопросам, или даже по большинству вопросов, вполне могут вести диалог. Они совершенно не обязательно должны убить друг друга. На мой взгляд, в этом и состоит, как говорил один русский автор на чужбине, божественная гибкость европейского ума.
Так я бы сказала, что вообще-то правильное общество – это общество, в котором представлены полярные точки зрения по разным вопросам. Потому что если в обществе представлена только одна правильная точка зрения, то что-то где-то это мы уже слышали.
Ну, мы просто слышали, мы жили довольно обильно при таком режиме и, собственно, уже начали жить по второму кругу, но в этот момент я лично сбежал, а Юлия Леонидовна не сбежала, но с достоинством уехала несколько раньше.
Хорошо, у нас с тобой не так много осталось времени, буквально 4 минуты. Я хотела спросить тебя все-таки о главной новости сезона, потому что у нас вот тут один из читателей справедливо пишет. Сегодня все трамписты пишут, что Обама скоро сядет и Хиллари Клинтон. И смотри, как интересно получается. Значит, сначала случилась история с Эпштейном, которая, с моей точки зрения, яйца его единого не стоит, и я ее подробно разбирала в коде доступа, но, тем не менее, Трамп обещал, подорвался на своей собственной петарде, потому что он, типа, обещал раскрыть страшный список педофилов, которые страшное дело. Высокоранговые самцы спали с молодыми девушками. Где же это такое в мире было? Ну, только на острове Эпштейна. Первый раз в истории человечества. А потом это все как-то рассосалось. И тут часть республиканской партии стала выражать недовольство и кричать: «Подай список Эпштейна! Подай список Эпштейна!» И тут вот эта часть, так это вместо списка Эпштейна подают. А вы знаете, Обама и Хиллари Клинтон действительно составили заговор с целью поиска несуществующего русского следа и де-факто с помощью спецслужб вмешательства в выборы 2016 года. Кстати, с этой частью я полностью согласна. Давно говорила, что с моей точки зрения то, что происходило, было вот действительно заговор.
Ну, смотря, что мы понимаем под заговор. Мы обсуждали же это не раз, в том числе и доклад Кристофера Стила, фейковость которого была очевидна с самого начала. Это потом выяснилось, что его делали какие-то российские политтехнологи на Кипре, да? Но как только он появился, его текст, я обнаружил там неожиданно фрагменты своего художественного рассказа, опубликованного в 2017 году в пляжном номере журнала «Сноб». Напомню тоже эту историю. Мне тогдашний главный редактор Снобая Сергей Николаевич заказал рассказ в пляжный номер, а весь номер был посвящен отелям и каким-то мистическим историям, связанным с отелями. И там фигурировал отель «Дюпон Circle», где умер Михаил Юрьевич Лесин. И история, придуманная мною, но, собственно, никто и не говорил, что она не придуманная, это был художественный рассказ, да, состояла в том, что Михаил Юрьевич Лесин вызвал меня в Вашингтон и с тем, чтобы передать некий компромат на Ковальчуков, а компромат не простой, а о том, что Ковальчуки планируют захват власти на Кубе. И, значит, встреча проходила в отеле «Дюпон Circle», где потом Лесин встречался с Ковальчуком, младшим, с Юрием Валентиновичем. Ну, с младшим по возрасту и со старшим по званию. И, соответственно, после чего Лесин и погиб в этом Дюпон Circle. Вот буквально эта история оказалась в докладе Кристофера Стила, из чего мне сразу стало ясно, что там дело нечисто. По крайней мере, в этом фрагменте. Вот. Спецу, так сказать, заказывали эти материалы Барак Обама, неизвестно, я в этом не убежден, потому что спецслужбы, при всем огромном к ним моем уважении и признании их выдающихся исторических заслуг перед человечеством и всеми цивилизациями сразу. Они очень любят делать две вещи. Первое, готовить материалы, которые отражают точку зрения, или, скажем, отражают смысловые приоритеты политического руководства. Ну, вот если они знают, что политическому руководству что-то надо, то у них всегда такие материалы есть. На любой случай. И никогда ни в коем случае нельзя опровергать. Что, мне кажется, неубедительным в позиции Талси Габбард, что якобы спецслужбы пытались опровергнуть политическое руководство. Так никогда не бывает. Уже давно. Портной из Панамы вот идеальный образец работы спецслужб, где если политическому руководству нужно, что Панама продает Панамский канал Китаю и готовится революция с целью предотвратить, то спецслужбы, естественно, немедленно доложат, что так оно и есть. И второе, что они умеют, это создавать угрозы. То есть там на 37-м километре Калужского шоссе найден кусок медной проволоки, то, безусловно, свидетельствует то об угрозе покушения с такой-то стороны, а с какой тоже понятно. Именно с той, с какой политическое руководство и думает. Поэтому думаю, что все так оно и было. Просто сейчас кто-то хочет отмазаться и сказать, что во всем виноват Барак Обама. Понятно, что Трамп эту историю вбрасывает, для, чтобы отвлечь внимание от казуса Эпштейна, поскольку посадить Барака Обаму – это яркий проект. И главное, он здесь получает возможность реконсолидировать своих сторонников обратно вокруг себя, поскольку все они не любят Обаму, независимо от того, как они относятся к делу Эпштейна и к тем или иным сторонам поведения Трампа. Но посадить Обаму не удастся, в том числе из-за решения Верховного суда, которого добился сам Трамп 1 июля прошлого года, о том, что президент подлежит иммунитету за действия, которые он осуществлял в рамках конституционных полномочий, а не частным образом. То есть все, что государственное, что делал президент, не подлежит никакой уголовной ответственности, а только частной. Вот если президент пошел купить на угол наркотики, то да, за это его могут посадить, но не за то, что он делал как президент. Но если Барак Обама вытащит публичное пространство, и у них с Трампом случится открытая полемика, это будет очень интересно. Поскольку я по-прежнему исхожу из представления, что следующим этапом развития Америки будет диалектический синтез трампизма и обамизма. Сам Трамп говорил о том, что он мечтал бы встретиться, сразиться на президентских выборах 2028 года именно с Обамой. Это как бы юридически невозможно, но как метафора это очень сильно. Ну так пусть эта схватка начнется как можно быстрее.
Ну что ж, 8 часов. Спасибо тебе огромное.
Ура, и продолжаем читать мой художественный роман «Синопсис», публикуемый в издании «Репаблик». Вообще все, что устно или письменно Белковский продуцирует, легко можно найти через телеграм-канал Белковский, чтобы долго не искать. Всем огромное спасибо, Юлия Леонидовна. Доброй эпохи и до встречи в нашем дежурном по эпохе на следующей неделе. Ура.
Да, я тут увижу, что у нас на это самое на русском языке сейчас идет большая большая дискуссия на иврите, написанном русским клером. Еще раз, господа, они лоехаля дабер иврит, аваль они эхоля ликротара. Не умею я разговаривать на иврите, но умею я читать Тору. Если я правильно все сказала, может быть, я опять чего-то напутала. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылкой. Они йода хацитэ. Вот. И подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки и приходите завтра на Моисея. Кстати, к вопросу об иврите постараюсь им не злоупотреблять, тем более, что я боюсь, что для носителей языка это будет немножко тяжело. В том смысле, что, конечно, акцент у меня страшный и всякое такое прочее. Всего лучшего. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки. В 6 часов вечера завтра биография Моисея. Тольдот Моше.